Микрофон Илья Харламов. Возвращаемся к главным новостям. Не забывайте звонить в прямой эфир. Если возникают вопросы, можно писать при помощи WhatsApp. Номер, напомню, +7 968 766 3311. Работают телеграм-каналы, приложения «Радио Спутник». Трансляции ведутся на Рутюбе и в других социальных сетях. Тоже пользуйтесь этими инструментами, как возможностью наладить обратную связь. Акции российских предприятий оказались самым эффективным вложением средств, опередив по доходности инвестиции в иностранную валюту и банковские вклады. К таким выводам пришли аналитики рынка. Много ли россиян играют на бирже или инвестируют в долгую, будем узнавать прямо сейчас на линии кандидата экономических наук Николая Кульбака. Николай Ильярович, здравствуйте. Слушайте, ну про деньги все любят читать, слушать и рассуждать, да, давайте мы тоже, так сказать, в общем тренде будем. Но вот смотрите, действительно, исследование, конец года, понятно, что многих интересует, на чем можно было заработать, да, так сказать, на фоне там разных не очень, может быть, приятных сообщений об инфляции там и прочих вещах, ну и рост доходов есть, об этом тоже мы заявление слышали и знаем. Так вот, в российские акции наиболее выгодно было вкладывать в 2020 в третьем году. Вот с чем вы это связываете? И в целом вот индекс той же Мосбиржи, он очень сильно растет. Как это соотносится с реальной экономикой, с реальными доходами? Да, вот давайте попробуем такую связку выстроить.
Ну, практически никак, потому что российский рынок, он очень маленький, слабенький, и он...
Николай Ильярович, извините, пожалуйста, не могли бы буквально на метр сместиться в сторону, а то связь немножечко проваливается. Так, слышим, есть у нас связь или нет? Сейчас буквально мы установим связь, все пробелы ликвидируем в этом вопросе. Ну и, собственно говоря, вот какие выводы делают те самые аналитики рынка, в том числе и финансового, о которых я сказал. Лучшую динамику показали бумаги финансового сектора. Не самым удачным вложением при этом стали длинные облигации с фиксированным купоном. Но это такая, возможно, так сказать, специализированная, специальная терминология, не всем понятная, но, тем не менее, есть еще безрисковые документы. Это рублевые вклады и фонды денежного рынка. Они вот не принесли существенных доходов, но немножко справиться с инфляцией. С инфляцией помогли? Да, у нас вроде бы есть связь. Николай Кульбака, кандидат экономических наук. Николай Ильярович, да, возвращаемся. Как соотносится с реальной экономикой и почему на акциях можно было так неплохо зарабатывать?
Ну, смотрите, во-первых, рынок акций действительно подрос, потому что, в общем, ожидали немного более худшие ситуации, но, в общем, рыночная экономика российская справилась более-менее со всем этим, по крайней мере, в этом году. Вот. А что касается, почему больше, ну, здесь, на самом деле, давайте так, на валютных рынках выигрывать практически никогда никому не удается. Это, в общем, почти нереальная затея во всех отношениях. Вот. Выигрывать на акциях, ну да, наверное, это можно чуть с большей вероятностью, но опять же, это тоже год на год не приходится. Если говорить о том, что себя представить вообще российский фондовый рынок, то он, в общем, достаточно маленький по сравнению с экономикой, и серьезного влияния не оказывает ни на нее и никак не соотносится с экономическим ростом. То есть это, кстати, не только у нас, это даже в Соединенных Штатах, где самый крупный в мире финансовый рынок, он, в принципе, тоже не очень сильно связан с их экономическим, с реальной экономикой. Это немножко разные вещи. Mm-hmm. Потому что рынок акций – это фактически оценка будущей прибыльности от вложений в экономику. То есть, грубо говоря, у вас предприятие выпускает акции, и рынок оценивает, сколько эти акции могут принести в будущем. Вот это ровно так надо воспринимать.
Ну, понятно. Это как инфляционное ожидание, только наоборот, да, ну, если можно сказать.
Ну, да, ожидание доходов,
идет, да, да. Здесь идет не о потерях речи, а о возможном росте. Скажите, пожалуйста, то есть вот эти 53% Мосбиржи, рост индекса полной доходности, так это называется, в общем, это не совсем про экономику. Тогда,
это вообще не про экономику.
Не про экономику, да. Тогда следующий вопрос, а вот все-таки насколько это популярная история, да, заниматься с акцией? Значит, есть же спекулятивные какие-то операции, да, есть инвестиции в долгу, когда, условно говоря, человек покупает там что-то и откладывает в надежде на рост, который там через год, два, три возникнет, и на стабильный доход. Вот что популярнее и что перспективнее?
Ну, понимаете, в чем дело? Значит, здесь надо сказать следующее, что любые вложения в ценные бумаги, они начинают работать и начинают быть выгодными только в том случае, если речь идет о больших суммах, о миллионах рублей. Потому что только в этом случае, имея хорошую подушку безопасности, можно, в принципе, особенно если ты аккуратно ведешь дело, в долгосрочном периоде выиграть, получить какой-то выигрыш. Особенно если это игра в долгую. Вот. На коротких промежутках спекулятивных там можно, конечно, что-то играть, но это игра рискованная, и там кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Uh-huh. Вот. В целом, конечно, акции обычно большинства предприятий, ну, за редкими исключениями, в общем, в среднем все-таки индексы, как правило, растут. И, в общем, играть на этом можно, и есть люди, которые на этом как бы что-то зарабатывают, но в целом, я еще раз говорю, есть огромное количество людей, которые влезают в этот рынок и прогорают, и есть огромное количество контор, которые обучают людей играть на бирже, но говорить о том, что те люди, которые там выигрывают, что их там большинство, на самом деле выигрывает скорее как раз меньшинство, потому что как бы вот есть у вас некий объем акций, которые покупаются и продаются, если кто-то выигрывает, значит, кто-то там должен отдать свои деньги. Поэтому выигрыш всегда идет за счет кого-то там.
Mm-hmm. Вот смотрите, я просто читаю, что, скажем, среди ликвидных бумаг Сбер показал рост на 88%, да, а Мечел почти на 180%. Вот просто, ну вот кто-то прочитает, да, эти сообщения, увидит эти цифры и решит, что вот как раз надо инвестировать, ну, вот в то или иное предприятие, сейчас мы уже отойдем, да, но просто вот в крупную структуру, которая в том числе и IT занимается, или ресурсами, или там металлами, чем-то еще. А потенциал бесконечного роста на 100 или 200% разве есть даже у суперуспешных организаций?
Нет, конечно. Нет, конечно. И мало того, очень часто получается, что если какие-то акции очень быстро и высоко растут, то в этот момент как раз покупать-то и нельзя. Потому что это означает, что они стоят очень дорого, и они переоценены могут быть рынком.
Может откатиться вот, поэтому... все, да, и просто человек уйдет
в минус. Рынок может переоценить, конечно. Такие случаи бывают не так редко. И людей, проигрывающих на игре в акции, значительно больше, чем выигрывающих.
Угу. Но вот ужесточение же, да, есть, чтобы люди действительно проходили какую-то подготовку, прежде чем заниматься бумагами ценными, там, акциями, да, я имею в виду идущие от Центробанка. Вот на ваш взгляд, они как-то охладят пыл тех, кто хочет без специальных знаний, собственно говоря, начать заняться этими делами?
Ну, хочется верить. По крайней мере, Центробанк пытается каким-то образом это ввести в какое-то нормальное русло, заставить, чтобы люди с улицы, что называется, без знаний, без опыта, не пытались там играть, потому что их часто вводят в заблуждение, они не очень понимают, как это все работает. Да, есть, конечно, единицы, которые там благодаря своим каким-то знаниям, там, умению быстро анализировать информацию, могут что-то сделать, но таких меньшинство, большинство, в общем, знаете, это, как сказать, это, ну, представьте себе ситуацию, что вот в веке в 15-м у вас катастрофически дорого стоит шкурка соболя. Mm-hmm. И те, кто успешно уходят на промысел и приносят оттуда там 5-10 шкурок соболя за сезон или там больше, они могут зарабатывать огромные деньги по тем временам. Но если пойдет неподготовленный человек в тайгу, то он там просто погибнет. Ну вот примерно та же самая ситуация и здесь.
А знаете, тогда просто вот о деньгах, уж с акциями более-менее разобрались, но вот 23-й год, заглянув даже, если в 24-й, вот что может приносить, ну, стабильный более или менее доход? Потому что, например, ну, известно, что после повышения ключевой ставки проценты по депозитам повысились, да, некоторые банки там 16, даже до 17% выходят. Но, правда, все они говорят о том, что это на вклад полугодовой, да, а потом как-то процент этот уменьшается. Вот, на ваш взгляд, что сейчас интересно и какой-то доход дополнительно обеспечивает стабильный?
Ну, на самом деле, к сожалению, почти ничего. То есть сейчас найти какие-то вложения, которые бы гарантированно вам обеспечивали доход, практически невозможно. Это очень сложная вещь почти в любой экономике. Ну, скажем, точнее, в каких-нибудь стабильных экономиках типа американской или европейской, да, есть долгосрочные там какие-то вложения, которые дают очень маленький доход, но практически гарантированный. Но он чуть-чуть больше инфляции, там буквально на какие-то там проценты. Вот. Но он гарантирован. Но для этого должна быть стабильная развитая экономика. В России еще до этого очень-очень далеко.
Ну, банковские вклады все-таки, ну, наверное, остаются хотя бы компенсаторным механизмом, да, если говорить об инфляции, то есть, ну, просто сбережение денег и небольшой, может быть, так сказать, какой-то небольшой заработок, да.
А вот компенсаторный, да.
А что касается валюты, ну, тоже вот сейчас цифры выдают о том, что потерял рубль к доллару и к евро в течение года порядка четверти своего веса, да, и 17% к китайскому юаню. Вот с этой стороны, как вы видите дальнейшее развитие событий? Я понимаю, что мы пытаемся там в будущее заглянуть, дело неблагодарное, тем не менее. Вот некоторые считают, что надо инвестировать в валюту, условно говоря. Ну, в юань, в доллар, во что угодно.
Смотрите, здесь ситуация сложная. Во-первых, начнем с того, что прогнозировать валютный рынок не берется никогда ни один специалист. Это занятие неблагодарное и занятие практически невозможное. Тем не менее, если говорить о российском рубле, то у рубля в долгосрочной перспективе, скорее всего, курс будет падать дальше. Это в долгосрочном перспективе, потому что экономика России слабее, потому что производительность труда слабее, потому что инфляция в России в среднем выше, чем в Европе и Америке. Поэтому, собственно говоря, это будет толкать рубль вниз. Но это в долгосрочной перспективе. А вот краткосрочное колебание, когда рубль может в какой-то момент резко потом опять ослабнуть, это предсказать вам не может никто.
А что скажете о золоте, да? Причем не таком виртуальном, а вполне себе реальном. Есть инвестиционные монеты, золотые, не только золотые, серебряные. Есть слиточки там небольшие. Тоже это любопытно или так себе?
Ну, это тоже очень сложный и специфический товар, потому что, с одной стороны, на них есть в некоторые периоды ажиотажный спрос, с другой стороны, надо всегда понимать, что колебания цен на золото есть тоже, и, в общем, можно достаточно легко прогадать, не вовремя избавившись от этих золотых монет. Угу. Так что я бы тоже не советовал это в качестве долгосрочных каких-то вложений.
Угу. В общем, не все так просто, не все так однозначно, но, собственно говоря, что и требовалось доказать. Спасибо вам большое за комментарии развернутые. Кандидат экономических наук Николай Кульбака был в нашем эфире. Коротенькая пауза еще к одной теме.